Коварство германского форварда. Крик и свистки, раздававшиеся на поле 5 минутами ранее, были вызваны событием, которое накалило страсти выше всякого предела. Немецкий форвард Зальц, вновь пошедший на прорыв, попал мячом по руке защитнику. По убеждению русской половины зрителей, сделано это было нарочно. Мнения судей разделились. Главный рефери МакГрегор говорил, что это не фейерплей и что ни о каком пенальти не может быть и речи. Итальянец спорил. Прикосновение к мячу рукой в штрафной площадке в любом случае наказывается 11-метровым. Чаша весов склонилась в пользу германцев. Когда второй боковой судья, швед, заменивший Лафита, тоже заговорил о фэрплей, горячась, он объявил англичанину, что тот подсуживает русским и что об этом будет написана реляция в Международную ассоциацию футбола. МакГрегор дрогнул и, ворча, назначил такие пенальти. Это вызвало новый взрыв протестов. Капитан русской команды на 3 языках, по-английски, по-немецки и по-французски, кричал: «Нечестно! Васильчиков был повернут лицом к воротам! Он мяча даже не видел!» Но, приняв решение, рефери уже был непреклонен. Он сделал барону фон Гаккелю предупреждение за препирательство, бешеными свистками разогнал футболистов по местам. На 12-й минуте до конца матча призрачная надежда уйти от неминуемого поражения рассыпалась в прах. Тот же Зальц, лучший игрок германцев, поставил мяч на 11-метровую отметку. Бледный Козловский обреченно ждал в воротах. Садистская неторопливость немца была отвратительна. Он перекладывал мяч то так, то этак, разминался, зачем-то посматривал на часы. Соотечественники с трибун подбадривали его дружным скандированием. Ни о чем, кроме чести российского флага, штабс-ротмистр в эту ужасную минуту не думал. Он знал, что Зальц будет бить в один из углов, куда голкиперу вовремя нипочем не допрыгнуть. Сноровка не та. Шанс был всего один, мизерный. За мгновение до того, как нога немца коснется мяча, прыгнуть с опережением. Но куда? Вправо или влево? Вот и Романов сзади шептал: «Корнеры! Лавр Константинович, корнеры!» У товарищей по команде лица были совершенно убитые. Фон Гаккель нервно тер пальцами виски, а проклятый немец все тянул. «Да бей же, негодяй!» — раздался с трибуны плачущий дамский голос. Даже судья не выдержал, подошел к Зальцу и пригрозил, что отменит пенальти. На это форвард вежливо возразил, что, согласно международным правилам, имеет право подготовиться к столь ответственному удару и что он уже, собственно, был совершенно готов. Но господин рефери его сбил. Немец в очередной раз взглянул на наручные часы. На запястье под рыжеватыми волосками синела татуировка «Якорь». «Ная гуд», — пробормотал Зальц и вдруг улыбнулся. Увидев эту хищную улыбку, Алеша понял, что чуда не будет. Не было сил смотреть, как наши ворота капитулируют перед германским натиском. И Романов проявил слабость. Вылез из-под тряпки и повернулся к полю спиной. На всем стадионе он единственный сейчас не смотрел на мяч. Именно поэтому Алеша и увидел то, чего никому видеть не полагалось. Из клуба резвой походкой вышел некто в расстегнутом легком пальто, в щегольском кепе, надвинутом на самый нос. Романов не обратил бы на этот пустяк внимания, если бы от быстрой ходьбы у незнакомца пальто не распахнулось еще шире. Оказалось, что под пальто человек прижимает к боку большую желтую папку. Тут равнодушный к футбольным страстям господин раздраженно поправил раскрывшуюся полу и мелькнул профиль с пышным черным усом. Это был судья Лафит, давеча вынесенный с поля на носилках. В первый миг Алеша просто разинул рот. В миг второй, когда в мозгу сложилось 2×2 и получилось 4, крикнул во все горло: «Вон он, держи!» Но никто не услышал, потому что германский форвард ударил, голкипер прыгнул и взял мяч. Началось такое, на орущего и машущего руками фотографа никто не обращал внимания, потому что орали и размахивали руками все без исключения. И оба великих князя, и деревянный генерал фон Дона Шлобитен, и 2000 зрителей. На поле И вовсе творилось невообразимое. На Козловского бросились товарищи по команде. И давай хлопать по спине, обнимать, целовать, а потом и подбрасывать в воздух. С трибун на поле выбежали энтузиастические болельщики, дамы визжали. Над немецкими скамьями стоял скорбный вой. К Лавру Константиновичу было не пробиться. Никого из агентов Алеша тоже не видел, потому что на трибунах все перемешалось. Мало кто остался на своем месте. А человек в широком пальто тем временем уже почти скрылся из виду. «Уйдет, уйдет». И Алеша бросился вдогонку один, потому что другого выхода не было. За воротами клуба он остановился. Где шпион? Вон он. Садится в запряженную парой пролетку. Долговязый кучер в извозчичьем картузе щелкнул кнутом, гаркнул: «Эх, салютни! Почоль, почоль!» На коляске с треском поднялся кожаный фартук, она захрустела гравием, стремительно набирая скорость. «Господи, что делать?» У розового куста стоял пузатый господин в кепи, придерживая велосипед. Беседовал с дамой, должно быть, встретил знакомую. «Извините», — выдохнул Романов, подбежав и ухватившись за руль. «Государственная надобность». Оттолкнул непонятливого толстяка, с разбегу перекинул ногу через раму и бешено закрутил педали.